Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ольга Шохина. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Северной Осетии в автокатастрофе погиб уполномоченный по правам человека Юрий Седоков. Известный адвокат Борис Кузнецов покинул Россию. Суд в Бразилии санкционировал арест предпринимателя Бориса Березовского. Известный адвокат Борис Кузнецов покинул Россию. Тверской суд Москвы постановил, что Кузнецов в ходе защиты клиента, бывшего члена Совета Федерации Левона Чехмахчана, разгласил сведения, составляющие государственную тайну. Не дожидаясь возбуждения уголовного дела, Кузнецов выехал из страны. Одна из самых известных клиенток адвоката, глава фонда «Образованные медиа» Манан Асламазян, также недавно покинула Россию. В Бразилии суд выдал ордер на арест предпринимателя Бориса Березовского. Его обвиняют в отмывании денег. Утверждается, что Березовский причастен к махинациям вокруг футбольного клуба «Кориантис». Одновременно выданы ордеры на арест нескольких директоров клуба. Березовский живет в Лондоне. Его выдачи уже несколько лет добивается Россия, однако Великобритания предоставила предпринимателю статус политического беженца. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении жителей Чечни Аюбхана Магомадова и обязал выплатить его родственникам более 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб.
2 октября 2000 года он был задержан в ходе зачистки российскими военнослужащими, которые не предъявили никаких документов в обосновании задержания, а после доставили его в Октябрьский ВВД, где он допрашивался. Это последнее место его пребывания, про которое нам известно. Впоследствии российское правительство утверждало, что он был освобожден на следующее утро после своего задержания. Однако этот факт не был подтвержден никакими доказательствами.
Сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель заявителя в Европейском суде Кирилл Каратеев. В суд обратились два брата Магомадова. Позднее один из них, Якуб, также бесследно исчез. В Европейском парламенте в четверг обсуждалась резолюция, оценивающая положение с правами человека в Приднестровье. Автором документа является греческий депутат Европарламента Мариус Мадзакис.
Мы сурово осуждаем репрессии и преследования граждан и активистов неправительственных организаций в Приднестровье. Так действует тоталитарный режим. Мы призываем к скорейшему разрешению замороженного конфликта в этом регионе. Никто не должен ставить под сомнение территориальную целостность Молдавии. Режим в Тирасполе — это непризнанный и незаконный режим. Из этого мы и исходим, принимая наши решения.
Сказал депутат Европарламента. В резолюции также говорится, что ЕС должен стать полноправным участником переговоров о разрешении конфликта наряду с представителями Приднестровья, Молдавии, России, Украины и ОБСЕ.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с требованием вывести из Ирака большую часть боевых частей. Согласно документу, вывод войск должен начаться в течение 120 дней и закончиться к 1 апреля будущего года. Президент Джордж Буш уверен, что США могут добиться успеха в Ираке, а поспешный вывод войск угрожает безопасности как самих Соединенных Штатов, так и всего региона. Буш сделал это заявление, представляя доклад Белого дома по Ираку. В документе отмечается, что иракскому правительству удалось достичь прогресса в обеспечении безопасности в Багдаде. Однако оно по-прежнему не справляется с волной межрелигиозного насилия.
Мы можем доложить о незначительном прогрессе по 8 из 18 критериев, установленных Конгрессом. Так, например, власти Ирака сформировали 3 бригады для проведения операций по обеспечению безопасности в Багдаде и его окрестностях. Правительство Ирака потратило около 7 миллиардов 300 миллионов долларов собственных средств на подготовку, вооружение и модернизацию этих подразделений.
Сказал Джордж Буш. Доклад должен дать предварительную оценку эффективности новой стратегии президента США в Ираке, которая предусматривает, в частности, отправку туда дополнительного контингента. Подробный отчет ожидается в сентябре. Лидер большинства в Сенате США, демократ Гарри Рейд, так прокомментировал выступление Джорджа Буша.
Нам говорят, достигнут явный прогресс. Подождем сентября. Достигнут прогресс. Сколько раз мы слышали эти слова за последние 4,5 года? Слишком много.
Сказал Гарри Рейд. В Ираке в четверг были убиты фотограф агентства «Рейтер» и его водитель, оба иракцы. Американское командование сообщило, что они погибли при невыясненных обстоятельствах во время столкновения американских войск с боевиками на востоке Багдада. Убиты 9 экстремистов. Сообщается также о том, что в Басре на юге Ирака был похищен и убит врач из Дании.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии в автокатастрофе погиб уполномоченный по правам человека и координатор московской хельсинской группы в республике Юрий Седаков. По предварительным данным, в четверг вечером у известного правозащитника, когда он был за рулем, остановилось сердце. Неуправляемый автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной. Водитель второго автомобиля также погиб. Его пассажирку доставили в реанимацию. Международные правозащитники выражают обеспокоенность судьбой иранского профсоюзного лидера, похищенного в Тегеране. Заявление организации по защите борющихся за права человека отмечается, что Мансур Ассанаглу, лидер Тегеранского профсоюза водителей автобусов, 10 июля был избит группой неизвестных и увезен ими. Его местонахождение неизвестно, говорит лидер Международной транспортной федерации Дэвид Кокрафт.
Мы считаем это нападение на одного из лидеров демократических профсоюзов в Иране ужасным. Пока у нас нет оснований обвинять в этом власти, но совершенно очевидно, что они ничего не делают для его поисков и освобождения.
Заявил глава Международной транспортной федерации. Ранее Ассанаглу несколько раз арестовывали за организацию акций протеста водителей автобусов, требовавших улучшения условий работы. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 11 до 12 время московское. Доброе утро, у микрофона Анна Качкаева. После того, как Госдума приняла абсолютным большинством голосов во втором чтении поправки к статье 12 Кодекса об административных нарушениях, третье чтение, предположили журналисты, вероятно, будет формальным. С новыми штрафами в предвыборный год и повлияют ли изменения в административном кодексе на отношение миллионной партии водителей и на отношение к партиям политическим? О взаимосвязи между гражданином-водителем и политикой наш сегодняшний утренний разговор, в котором принимает участие руководитель российского движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Доброе утро, Вячеслав.
Доброе утро.
И журналист журнала «Новое время» Иван Таранов. Доброе утро.
Здравствуйте.
И который, в общем, я, Иван, благодарна, как абсолютный чайник. Вот спасибо большое. В 8 пунктах он изложил коротко и доступно изменения, которые должны будут учитывать водители, нарушая правила. То есть там 8 пунктов. Вопрос вам, уважаемые слушатели, вполне народная летняя тема. Как повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения повлияет на ситуацию на дорогах? В Москве пейджер 96143, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на радио «Свобода», а смски вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. Телефонный звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Мы еще к штрафам и ко всем этим административным деталям вернемся. А сначала я хочу так немножко гуманитарно вас спросить. Вот смотрите, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но гражданин на дороге, то есть водитель, да, он, по сути, сегодня такое лицо нации. Потому что машина больше, чем любое другое вещественное доказательство, характеризует персонаж и личность. Да? Вы понимаете, кто перед вами. По статусу, по возрасту, по характеру. Иногда достаточно заглянуть в салон, чтобы понять о вкусах, пристрастиях. А если еще радиостанция включена какая-нибудь, то понятно приблизительно, какие взгляды и так далее. Да? У водителей есть общая нелюбовь, в отличие от размытых представлений политических и неполитических всех остальных граждан. Да? У них есть общая нелюбовь к штрафам, транспортным налогам, дорогам, мигалкам и сотрудникам ГАИ. Между прочим, очень такая объединительная вещь. Вот если оценивать в этом контексте водителя как, ну, может быть, неосознаваемого, но вполне себе такого политического гражданина, какие из законодательных мер принятых в этом году в этой связи, в связи с дорогами и водителями, были популистскими и явно будут работать на партии в следующий предвыборный год, а какими были абсолютно разумными? Вячеслав.
Вот мы имеем в виду этот год, проходящий,
ну,
да?
Да, вот сейчас, когда мы вступаем...
Ну, наиболее, конечно, значимым событием вот за этот год для водителя, конечно, это были вот эти поправки пресловутые в Кодекс административных правонарушений, 12 главу. И я думаю, что как раз они, несмотря на то, что общественности автомобильной удалось их значительно скорректировать, потому что первые поправки, принятые в первом чтении, и те, которые приняты во втором и третьем, они, конечно, разительно отличаются. И в этом есть заслуга автомобильного сообщества. Нам удалось все-таки объединиться, немножко объединить свои усилия. И поработав плотно с Государственной Думой, и здесь я должен некий лучик надежды подать нашим уважаемым радиослушателям, что парламентаризм российский оказывается скорее жив, чем мертв. Вот, удалось нам на самом деле...
Выйти... Просто, может быть, потому что депутаты тоже водители?
Может быть, и поэтому тоже, а может быть, потому что они все-таки осознали, что не удалось российский электорат перевести в разряд просто жителей России. Все-таки мы электорат на самом деле в этом году особенно. Вот. Ну, тем не менее, так вот эти изменения, которые произошли, они вряд ли будут оценены водителями достаточно адекватно, потому что все-таки сейчас, к сожалению, по многим средствам массовой информации, из газеты в газету, из издания в издание, из портала в портал, масса ошибок идет, начиная вот от сумм штрафов и наказаний для водителей. Вот, и кончая там другими...
Сейчас мы проверим вот
да, другими подробностями. Но, тем не менее, даже вот те изменения и те корректировки, которые удалось внести, они вряд ли изменят отношение водителей вообще к власти, отношение водителей к власти на дороге, потому что отношение скептическое, иногда злобленное, достаточно недоверчивое. И я думаю, что даже какими бы в этом году суперпопулярными гипотетически не проявились действия в данном случае законодательной власти или исполнительной по отношению к водителям, это мало что изменит. Потому что водитель, к сожалению, достаточно, на самом деле, Анна права, достаточно критично настроенный среднестатистический гражданин по отношению к реалиям российским, к российской власти. Поэтому очень сложно ответить и утверждать, что какие-то действия власти могли бы повлиять в положительную сторону в отношении.
Вячеслав, расскажите мне, пожалуйста, сколько у нас сейчас водителей?
Нет, ну, разные данные. Транспортных единиц, там порядка 30 миллионов. Разные данные есть. 30-35, говорят.
Ну, хорошо, значит,
да. 30... А водители, может быть, и больше. Потому что, да, потому что это транспортные единицы.
В общем, солидная, надо сказать, электоральная база.
Фактически, это вся Россия с учетом семейного положения, да. У водителя всегда есть папа, мама, жена, муж, да. Поэтому получается,
вот я поэтому, Иван, и думаю. Смотрите, значит...
Сергей.
А я все хочу поправить.
Почему,
думаю,
Иван?
Ну, может,
почему я вас, Иван?
Думаю,
а это Иван Таранов? Знаете, это реклама. Да, это эффект. Да. Эффект
Никакого отношения к пиву не имеет.
Да, Сергей.
Тем более за рулем.
Да. А, значит, вот смотрите. Если Вячеслав говорит, что 50 миллионов. Это же колоссальная цифра. Электоральная такая. И вот ясно, что все эти 50 миллионов, например, держат зуб на персонажей, вернувших себе мигалки обратно. А все нам говорят, что за партию власти у нас большинство голосует. Вот эта вот водительская активность, она, по-вашему, никак не сопряжена с представлением о гражданской активности? Или это живущие так ощущения отдельно?
Но я считаю, что не стоит вообще заигрывать и ублажать наших водителей ни в предвыборный период, ни после. Uh-huh. Дело в том, что в России самый ужасающий тип поведения на дороге, uh-huh. Такой социокультурный феномен, который характеризуется двумя тенденциями. С одной стороны, это суицид по отношению к самому себе, и неприкрытая агрессия по отношению к окружающим. Насколько эти люди, называющие себя водителями, могут играть какую-то политическую роль. Это вопрос уже десятый на самом деле, вопрос конъюнктурный. Вот проголосуют они за Единую Россию, не проголосуют. Ну, по-моему, на этих выборах и так все ясно, кто победит, кому сколько начислят, тоже всем все известно, да, независимо от позиции водителей. Вот. Но обсуждать-то надо шире этот вопрос. Как изменить вот этот социокультурный феномен под названием «русский драйв», «русская рулетка». Как сделать так, чтобы люди выезжали на дорогу с чувством личной ответственности за то, что они делают на этой дороге?
Ну, на самом деле, в учебниках по автопсихологии, про водительскую психологию сказано, что дорожный надзор никак не влияет на мотивы нарушителя. Перед постом он притормозил, а потом опять на газ и так
еще
далее.
Еще как влияет. Вот когда вы переезжаете границу Финляндию, то манера вождения 100% российских водителей меняется ровно на финскую манеру вождения. Потому что эти люди попадают в другую среду, в которой другие правила, как ни странно, понятные с первого же километра езды по Скандинавии или Западной Европе. Вот, понятные всем, даже полным имбецилам, вот, которые делают вид, что они не знают правил внутри России и делают ровно то, что хотят на дороге. Там почему-то эти же самые люди ведут себя по-человечески. Вот вопрос, почему? Да? Наверное, потому что к вопросу о безопасности дорожного движения там относятся не с точки зрения политической конъюнктуры, а может быть, с точки зрения высшей политической конъюнктуры, как обязанности власти сохранять жизни своих сограждан. Вот у нас такая задача перед властью не ставится, притом не ставится никем, в том числе и общественными организациями почему-то, и партиями тоже не ставится эта задача. Мы не считаем, что мы живем в системе некого гуманитарного прогресса, который, вот, очевидно, есть в Западной Европе, к примеру, да, где борется и за экологию, где борется за безопасность на дорогах, и за медицину нового уровня и так далее.
Ну, Сереж, вы же не будете спорить, тем не менее, что водители везде нарушают, и жестокость правил в Европе тоже, в общем, вполне всем
нет,
известна.
Нет, есть элементарная статистика, везде нарушают, но при этом число погибших на дорогах в России ровно на порядок выше, чем в Западной Европе. И, значит, соотношение у нас и у них 1:11. 1:11. Это чудовищная цифра, это чудовищное соотношение.
Вячеслав, а я так понимаю, что в Думе вот об этом, в принципе, мало говорят. Все только говорят о том, как повысить штраф или подумать о том, как транспортный налог ввести.
Нет, ну на самом деле, конечно, если иметь в виду адекватных, вменяемых и разумных, разумную часть Госдумы, они, конечно, я думаю, что думают, и я в разговорах со многими эту озабоченность видел. Но если говорить системно, вот я тут немножко с Сергеем не соглашусь, на порядок выше количество смертей и так далее, все-таки это не только от незаконопослушания, от нашей ментальности, хотя его замечания абсолютно справедливы.
Я вот как раз хотел
справедливо, нет, справедливо, да, я совершенно согласен.
Любая мера, в том числе и повышение штрафов, она эффективна только в том случае, если она системная мера. Поэтому вот лично для себя я разделил эту проблему безопасности дорожного движения на 4 части. Первая часть — это вот как раз и есть социокультурный феномен, тип вождения, воспитание водителей и воспитание гражданской ответственности на дороге и личной ответственности за все происходящее. Вот. Вторая часть — это обустройство и строительство дорог мирового уровня, мирового класса, к чему экономика России уже давно готова, но только эти дороги не строятся и не обустраиваются. Третья часть — это принципиальная реформа ГАИ, ГИБДД, какие там еще аббревиатуры, ДПС и
ГАИ,
прочее.
ГАИ, будем говорить по-старому.
Да,
ГАИ,
и прочее галиматья, которые существуют в режиме классического совкового учреждения. Вот. ГАИ у нас создавалось 70 лет назад, как известно, да, где на 10-этажный дом стояла одна машина, вот, где на дорогах тоже машин не было. Вот. И в этом же виде оно существует и сейчас. Мы все никак не можем назвать наши ГАИ вот, простым словом «дорожная полиция». Вот когда мы назовем ГАИ дорожной полицией и наделим ее функциями, обязанностями и привилегиями, которые есть у дорожной полиции во всех других странах, считающих себя цивилизованными, вот, может быть, тогда мы сможем говорить о реальной безопасности на дорогах. Правильно? Вот. И четвертый момент, принципиально важный, это безопасность автомобилей, которые продаются и эксплуатируются в России. Вот. Вот появление, к примеру, китайских автомобилей на наших дорогах, которые не выдерживают никакой критики с точки зрения безопасности и сохранения человеческой жизни, как раз и приводит к тому, что они вместе с нашими многомиллионными чадящими «Жигулями» убивают десятки тысяч людей.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на радио «Свобода».
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Час прессы на радио «Свобода». Сергей Таранов и Вячеслав Лысаков. Сегодня мы обсуждаем чуть более философски тему безопасности движения, ее социокультурный феномен и того, и собственно, чем же будут штрафы. Будут ли они таким жупелом или неким решением, которое будут использовать и политические партии в своих интересах, работая с многомиллионными водительскими массами. А вопрос вам, как повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения повлияет на ситуацию на дорогах? И уже, судя по пейджерам, в общем, мнение сходится, что увеличивать штрафы нужно в разы. Автолюбители ведут себя безобразно, едят по газонам, по тротуарам. Это Раиса Николаевна. Кому-то показалось, что мы критикуем ужесточение закона, мы еще даже не приступали. Но кроме говорили, ничего вы не предлагаете. Мы и не предлагаем, потому что уже есть закон. Мы просто пытаемся понять, поможет ли это чему-нибудь. Порядок на дорогах все равно надо наводить. Это Татьяна нам пишет. Это означает, что Сергей, говоря мне вчера, собираясь на программу, он сказал, что я-то сторонник убежденный повышать, повышать и еще раз повышать.
Не в разы, а на порядке.
Даже на порядке.
Нет, ну я, конечно, не сторонник такого повышения, потому что как раз я думаю, что Сергей согласится, здесь есть некое противоречие даже его логике. При нынешней системе, коррумпированной системе ГАИ, как мы говорим, при нынешнем отсутствии политической воли, потому что приходится здесь апеллировать только к этому, политической воли к реорганизации, к реформе МВД, превратившейся в коммерческую структуру, откровенно коммерческую структуру, в частности, реформе ГАИ, вот без отсутствия таковой воли, таких реорганизаций, реформ, любое повышение штрафов, это есть простой способ повышения благосостояния того же инспектора дорожно-патрульной службы. Вместо того, чтобы системно решать эту проблему, то есть создавать социальный пакет, повышать заработную плату, делать ротацию, чистку, как угодно это называете, и так далее, менять критерии работы, легче поднять штрафы, тем самым подняв уровень благосостояния инспектора, потому что он кормится до сих пор, до сегодняшнего дня, на дороге с помощью своего полосатого жезла. Он поддерживает, кормит свою семью, работая в тяжелейших условиях, надо отдать должное, конечно, инспекторам дорожно-патрульной службы. Вот вчера мы видим вот эту погоду нашу, да, адскую, эту жару, эту духотищу, и вот он стоит в центре города часами, вдыхая всю эту дрянь, вот, и поэтому, конечно, он здоровым не может быть. Изначально это понятно для нас всех. Вот, поэтому вот на откуп отдали ему этот кусочек дороги, он зарабатывает себе, делится с начальством и так далее. Так вот, такой воли нет реорганизовать, а поскольку, значит, мы повышаем только штрафы, не делая более ничего абсолютно, потому что дороги мы не строим, то, что мы строим по остаточному принципу. Вот все эти декларирования этих цифр огромных, которые якобы отпускаются на дорожное строительство, это блеф. Отпускается в два раза меньше, чем отпускалось...
Так, Вячеслав, вы сейчас вот себе сами противоречите. Ничего вы подобного. Говорите, что у нас парламентаризм в действии. Ну вот они приняли закон, который отвечает интересам других миллионов обывателей, потому что все понимают, что порядок надо навести на дорогах. Но ничего другого-то не делается.
Вот почему мы, кстати говоря, проводили свою акцию протестную 16 декабря. Мы возражали против такого скажем, такого перекоса. То есть мы считаем, что надо все-таки наводить порядок на дороге путем повышения штрафа, о котором говорит Сергей, параллельно и симметрично с организацией, нормальной организацией работы госавтоинспекции или дорожной полиции.
То же самое говорю.
Вторит вот из Ленинградской области водитель, что чем больше штрафа, тем толще гаишник, другого результата не будет.
Давайте определимся. Да? Да. Если мы повышаем штрафы, к примеру, на порядке, это будут серьезные штрафы за серьезные нарушения, и одновременно с этим мы повышаем уголовную ответственность людей в форме, которые контролируют дорожное движение, то это будет справедливо. Давайте сделаем, как в Грузии, где зарплата дорожной полиции составляет в 5 раз выше, чем средняя зарплата по стране. То есть в переводе на Россию это должно быть 60 тысяч рублей в среднем у каждого гаишника. Но при этом за любую взятку в любой форме ты на 10 лет без всякой апелляции идешь в тюрьму. Первая 1000 посаженных на 10 лет гарантирует, что никто в этой стране на дороге взяток брать не будет при зарплате в 60 тысяч рублей. Вы согласны с этим, что эта система работает? Эта система работает во всем мире. Более коррупционной страны, чем Грузия, представить себе было невозможно до прихода Саакашвили к власти. Во время Шеварнадзе, во время правления Шеварнадзе, продавалось и покупалось в этой стране все. Бюджет разворовывался на все 100% в Грузии. Пенсии не платили 8 лет. За один год удалось изменить ситуацию на дорогах, в частности на дорогах. Благодаря простой мере, которая состоит из 2 пунктов, перечисленных выше. Почему эта система не может работать в России? Объясните.
Сереж, я просто, поскольку я не такой человек известный, и, естественно, ты не можешь отслеживать все мои выступления, но, тем не менее, я везде привожу в пример именно Грузию и, кстати говоря, и Белоруссию для контраста. И там сажают, наконец-то...
Слушайте, как мне мужчины не нравится вообще это все? Да? Сажаем, все
нет,
сажаем,
нет,
а?
Показывают, кстати говоря, в Беларуси, прежде чем принять сотрудника на работу, ГАИ, показывают, везут его, якобы, вот такая информация была в одном нашем достаточно толстом популярном автомобильном журнале, показывают человека, сидящего за решеткой, говорят, вот он брал взятки, значит, вот имея в виду, что мы тебя принимаем на работу, но на всякий случай подумывая о том, что чем заканчивается мздоимство и так далее. То есть в Белоруссии все-таки добились этого. В противоположной, во многих мы все понимаем отношения Грузии этого добились, но мы не можем добиться этого мы. Я вам скажу больше.
А мы не пробуем даже.
Я более этого скажу. У меня есть разные источники, потому что в нашем автомобильном, в нашей автомобильной общественной организации есть люди, которые в том числе и носят погоны, кстати говоря, потому что им разрешается быть в общественной организации, но не быть в партии. Так вот, у меня разные источники информации, в том числе анонимные. И мне сказали не так давно, что по Москве управление собственной безопасности, дело в том, что ГАИ это, это субъект, не имеющий права не субъект оперативно-розыскной деятельности, у них нет своей собственной безопасности, у них есть так называемый контрольно-профилактический отдел. Так, а УСБ, МВД, получило негласное указание не трогать ГАИ. Вот мне сказал человек, который информацию как бы мне из первых рук дал. Вот по Москве УСБшникам сказали ГАИ не трогать. Почему? С чем это связано? То есть это настолько сложные подковерные процессы, которые опять же подтверждают, что желание и воли политической начать борьбу с коррупцией, хотя бы, взяв для примера МВД, это абсолютно коррумпированная и совершенно коммерческую структуру. Вот, желания такого нет, мы не видим. А раз нет такого желания и нет такой политической воли, то мы имеем то, что имеем.
Ирина, вот он нам пишет, у нас, наверное, какое-то проклятое место. Это Звенигородское шоссе, угловой подъезд с 3 сторон движения, пробки, в том числе и в нашем дворе, несмотря на запрещающий знак. Тротуары полны машин, штрафы собираются, но в карман сама видела и не один раз. Вот,
ну, кстати, теперь я, ну, немножко хотя бы позитив какой-то внесем. Да, теперь за езду по тротуарам будешь взиматься штраф 2000 рублей, а за езду по обочине 500 рублей. Вот, но главное, чтобы все-таки эти штрафы действительно взимались, поскольку мы видим на столь массовые нарушения, и проезд на красный, и проезд по тротуарам и так далее, что свое впечатление, что мы где-то в Зимбабве, не так в вот обиду будет этой стране,
вот вы сами себе
живем.
И противоречите, защищая водителей вот, от высоких штрафов.
Но мы
вот
сейчас потом перечислим эти цифры, нам на новости пора уходить. Вячеслав Лысаков и Сергей Таранов в нашей студии. В прямом эфире «Личного дела» разговор о современном российском киногерое. Если такой вообще, как он влияет или не влияет вовсе на зрителя. В гостях у Татьяны Ткачук, кинорежиссер, чей фильм выиграл последний московский фестиваль, Вера Сторожева. Сценарист, писатель Алексей Слоповский и психолог Ольга Маховская и один из российских киноактеров.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Адвокат Борис Кузнецов, в отношении которого Тверской суд Москвы собирается возбудить уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны», уехал из России. В Бразилии суд выдал ордер на арест предпринимателя Бориса Березовского. Его обвиняют в отмывании денег. Утверждается, что Березовский причастен к махинациям вокруг футбольного клуба «Корьянтиас». Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с требованием вывести из Ирака большую часть военного контингента. Предлагается начать вывод войск в течение 120 дней. Президент США Джордж Буш уже накладывал вето на подобные законопроекты и заявил, что сделает это вновь. На востоке иракской столицы в четверг во время столкновений между войсками США и боевиками погибли фотограф информационного агентства «Рейтер» и его водитель. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении жителей Чечни Айбхана Магомадова и постановил выплатить его родственникам более 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В автокатастрофе в Северной Осетии погиб уполномоченный по правам человека и координатор Московской хельсинской группы в этой республике Юрий Сидоков. По предварительным данным, в четверг вечером, когда Сидоков находился за рулем, у него остановилось сердце. На севере Ливана в столкновениях с боевиками погибли по меньшей мере 4 ливанских военнослужащих, 9 получили ранения. Ливанская армия обстреляла лагерь палестинских беженцев, где укрываются боевики группировки «Фатх аль-Ислам». Экстремисты открыли ответный огонь.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 11 до 12. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем час прессы. И сегодня с моими гостями, руководителем российского движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеславом Лысаковым и журналистом журнала «Новое время» Сергеем Тарановым, мы разговариваем о социокультурном состоянии и гражданском состоянии нашего водительского сообщества, нашего гаишного сообщества, о том, как это все вот, влияет на представление людей о том, как они живут, ездят и чувствуют себя на дорогах и, собственно, в городах и в обществе в результате. Оказывается, вещи все взаимосвязаны, и подходы у наших гостей разные. Вот Вячеслав Лысаков, как представитель автомобилистов, высказывает чрезвычайно либеральное отношение к автомобилистам и считает, что штрафами, наказаниями... Ничего, ну, то есть, решать, конечно, можно, но чтобы они не были такими зубодробительными. А Сергей Таранов считает, что чем выше и чем штрафной больше сажать,
надо,
тем лучше.
Нет, штрафной нет, террор и чрезвычайное
нет,
положение.
В данном случае хочу сказать, что наша позиция не так однозначна, не так примитивна, потому что мы, кстати говоря...
Ну, конечно, нет.
Кстати говоря, именно по нашему предложению повышен штраф за непристегнутого водителя и пассажира 500 рублей. Это мы предложили.
Давайте, Вячеслав, сейчас вы расскажете. Давайте я, кстати, напомню про цифры, чтобы нас народ понимал, собственно, что произошло-то. Пьянка за рулем. Это я вот как раз Таранова цитирую. Mm-hmm. Он 8 пунктов сложил, и очень хорошо. Есть теперь где перечислять. Лишение прав на 1.5-2 года. Если же водитель пьяно лишен прав ранее по любой причине, то следующий штраф 5000
или
рублей.
Или не имел прав вообще, я сразу добавлю. Там еще
ага.
это.
Да, либо арест на 15 прав. Суток. А, тоже наказание ждет тех, кто отказывается пройти тест на алкоголь. А, новость здесь в том, что впервые устанавливается совокупная ответственность. Второе. Превышение скорости. Те, кто превысил скорость более чем на 60 км в час, ждет штраф 2-2,5 тысячи. Или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. А, превышение скорости на 10-20 км в час.
100 рублей.
100 рублей. Превышение этого параметра, да? 300 рублей.
Нет. 20-40. 300 рублей, 300 да. 40-60 тысяч, 1500 рублей. И свыше 60, 4-6 месяцев или 2-2,5 тысячи. Так, я только сразу... Да. Ну, или, да. может быть...
Аня, еще
может
быть, перечислю,
да,
а
все,
дальше...
Я потом немножко уточню. Да.
Езда на красный свет. В 7 раз возрастает штраф для тех, кто проехал на красный сигнал светофора.
Это то есть 700 да? рублей, да, это правильно. 700 рублей. Без лишения. Было до этого лишения в первом чтении, но мы все-таки настояли без лишения, поскольку нет средств фото-видеофиксации. Все
вот,
основывается,
кстати,
на слове.
Тема. Это
все
вот вспоминали
на слове,
Финляндию?
Слово на слово.
Все ведь там
нет,
фиксируется.
Нет, если было бы это зафиксировано, мы бы не возражали понятно, против лишения прав. Понятно, поскольку это все зависит от иногда от настроения инспектора, вот, который говорит, что вы не на желтый проехали, мигающий зеленый, а на красный, то тогда ну, лишать водителя это слишком субъективно. Так, угу. дальше. Да.
Выезд на встречную полосу, лишение прав на 4-6 месяцев или штраф 20-25 минимальных оплат труда. Сейчас это стоит 2500, 300.
Да. Нет,
2500. Езда по тротуарам, вы сказали, будет 2000, непристегнутые ремни 500 рублей, разговор по мобильному телефону 300, езда без прав 2500 вместе, раньше было 700, да? А, тоже за передачу управления машиной лицу без водительского удостоверения. Что-то еще есть?
Значит, ну, сначала сразу тогда уточним, потому что очень много ходит различных слухов по поводу административного ареста. Угу. Значит, вот если человек задержан пьяным, то его лишают прав на 1.5-2 года. Здесь никаких вариантов нет. Если он отказывается от освидетельствования, то он все равно лишается прав на 1.5-2 года автоматически. Никакого ареста, повторяю, нет. Но если он перед этим был лишен прав, либо вообще прав не имеет, мы помним трагедию в Рязани, когда там негодяй один, постоянно катаясь без прав, он их в природе просто не имел, этих прав, он докатался до того, что сбил группу курсантов военных. Угу. Там было несколько погибших. Так вот, в этой ситуации, если человек задержан пьяным, у него нет прав, или он их был лишен, вот он тогда подвергается административному аресту на 15 суток или штрафу в 5000 рублей. 5000 рублей по административному кодексу, значит, под это подпадают определенные категории лиц. То есть это военнослужащие, беременные женщины, там, инвалиды и так далее. Не всех можно сажать.
Ну, скажите, Вячеслав, а что грозит человеку, который неделю назад установил рекорд скорости на Садовом кольце, преодолев его
я
на Мерседесе за 6
ролик.
Минут? А вот что грозит этому человеку? По-моему, вот если бы он это сделал где-нибудь в Канаде, его бы посадили, нашли и посадили. Вот. И он бы уже сидел, этот человек. Этот человек сидит?
Нет, этот, ну, во-первых, ко мне-то претензии, я думаю, не по адресу.
На Садовом кольце стоят камеры видеонаблюдения.
Это господину Казанцеву, начальнику ГАИ, надо, конечно, задавать вопрос. Это можно задавать вопрос.
Нет,
там,
какое наказание грозит этому человеку?
Нет, ну, если бы он был пойман сразу, пойман.
Так а камера же есть.
А что мешает его поймать?
Превышение. Ну, я не знаю, там, я видел этот ролик, кстати mm-hmm. говоря, я противник того, чтобы размещали такие ролики вообще в интернете, потому что люди разумные и нормальные, вменяемые, просто назовут его идиотом, по-русски говоря, да, этого человека. А молодежь, посмотрев такой ролик, попробует повторить, просто-напросто повторить его рекорд. Вот. И в этом как раз, ну, некие минусы существования вообще нашего масс-медийного, в том числе поля, в том числе и нетовских возможностей, интернетовских.
Вячеслав, а если бы вот товарищи из ГАИ сразу бы отреагировали на появление такого ролика? Ну, ничего же не происходит.
Нет, давайте говорить точнее, не на появление ролика,
а на появление...
абсолютно наглое, циничное нарушение правил дорожного движения, которое угрожало жизням десятков людей. Вот речь об этом идет, там, а не о ролике в интернете.
Нет, здесь идет тогда, мы можем без лишней патетики и без лишнего пафоса просто говорить о том, что люди должны выполнять свои служебные обязанности. В данном случае сотрудники ГАИ должны выполнять свои служебные обязанности. Но здесь есть одна техническая деталь. Значит, вот этот вот забег рекордный, да, этот деятель сделал утром, рано утром, когда...
Не имеет значения.
Нет, нет, я имею в виду... Нет, имеет значение, потому что в это время нет гаишников на дорогах. Вот все.
Камеры
их,
есть.
Их практически
есть
нет.
Камеры.
Их практически нет. Друзей. Нет, если в Москве по Садовому, я не знаю, значит, я не знаю, насколько его все-таки действительно факт фиксирования произошел, но мы, между прочим, это хорошая мысль, Сереж, большое тебе спасибо. Значит, а мы Казанцеву напишем письмо, основываясь на этом ролике, вот, я ему даже позвоню.
Я думаю, что если бы этого человека, к примеру, заподозрили в терроризме, и делом бы занялось ФСБ, да, его бы нашли за 2 часа.
Нет, я думаю, что нам вернуться надо к этому ролику, не отмахнуться от него, а вернуться, да, наказать. И,
это к разговору о возможностях масс-медиа, Вячеслав.
Вы знаете, конечно, что губернатор канадской провинции Онтарио выпустил приказ, по которому он будет отбирать автомобили стритрейсеров и людей, и лихачей, нарушающих скорость свыше 60 км в час.
Мы не защитники стритрейсеров.
И не просто отбирать, а уничтожать их автомобили без выплаты компенсации.
Как мне нравится Онтарио. Онтарио не только этим знаменит, оказывается. Между прочим, в Онтарио транспортный налог равен, знаете, какой сумме?
Какой?
70 канадских долларов, то есть 50 американских долларов. Это транспортный налог на владельца любой машины. Начинает Lexus, кончает Toyota Corolla. Вот для сравнения я возьму Москву и недавнюю попытку московского правительства повысить транспортный налог. Мы собрали конференцию автомобильных сообществ, отправили обращение господину Лужкову с предложением отозвать этот налог, этот законопроект, и создать согласительную комиссию. Ответа мы ждем, но через сутки он отозвал, на самом деле, этот законопроект. Так вот, у нас транспортный налог на особо мощные машины свыше 250 лошадей, хотя это очень экологичные иномарки японского американского производства.
Да.
По 100 рублей на лошадиную силу. Значит, 25-30 тысяч рублей ежегодно владелец не новой машины, секонд-хенда, рыночной стоимости 10-15 тысяч, это не Ягуар и Бентли, должен платить по 1000 долларов в бюджет. По 1000 долларов. Сравните с уважаемым
Онтарио.
Штатом Онтарио. 50 американских долларов, 70 канадских.
Только еще хочу напомнить, что в Онтарио нет таких таможенных пошлин на автомобили. Да? И получается, что человек, имея мощную машину с многолитровым двигателем, платит дважды. Во время покупки новой машины была заплачена огромная таможенная пошлина, это десятки тысяч долларов, правильно, за эту машину. Вот. А потом он еще платит транспортный налог увеличенный. В Онтарио
хорошо,
ни того, ни другого.
Слушайте, да, ну вот мы выяснили про Онтарио, понятное все. А вот с цифрами штрафов я все пытаюсь понять. Это вообще много или мало? Хотя, конечно, оценивать эти цифры...
Для провинции это много. И зачастую как раз эти штрафы коснутся не злостных нарушителей, ага, далеко не стритрейсеров. Может и несчастный пенсионер, значит, заехать одним колесом навстречу, объезжая там очередной колодец и яму. И если... инспектор будет действовать в соответствии с буквой закона, или собственным аппетитом, он его накажет. Он его накажет, отобрав у него права, или грозя отобрать права, получив взятку. Либо взяв по закону штраф, достаточно большой, 2500, который будет, вот этот штраф будет равняться пенсии этого нашего российского провинциального жителя. Поэтому почему я не согласен с повышением в разы, в отличие от Сергея, штрафа? Потому что я согласен с таким повышением в том случае, если бы наша дорожная полиция, дорожно-патрульная служба была бы не в таком состоянии, в котором она находится сейчас.
Вы знаете, для человека, который платит штрафы, совершенно все равно, куда идут эти деньги. В бюджет или в карман дорожного полисмена или там гаишника по-нашему, да? Наказали ведь тебя, а не гаишника.
Наказали несправедливо или справедливо?
Почему несправедливо?
Это огромная разница.
Вы знаете, за последние 3 года, вот меня лично останавливают, я езжу по 120 км в день, поскольку живу в Подмосковье. Вот, у меня 60 км один конец получается. Езжу каждый день, круглый год. Меня остановили один раз. Всего-навсего. Никаких штрафов с меня не брали. Вот. Вот мою жену недавно остановили, оштрафовали на 2000 рублей за пересечение двойной линии сплошной в городе Апрелевка. Вот. И правильно сделали. Гаишник, беря эти 2000 себе в карман, сказал, а вы не подставляйтесь. Вот если вы не подставляетесь, если вы не нарушаете, вот, вы совершенно спокойно можете ездить по нашим дорогам. И никто с вас не будет шантажировать чем-то, выдирать деньги. Слава Богу, у нас достаточно нарушителей на дорогах, с которых можно брать эти деньги легально или имея легальную причину для этого. Если вы не нарушаете, вы совершенно спокойно можете ездить, будучи и пенсионером, вот, и студентом, и кем угодно.
Да, вообще мне этот подход больше нравится, чтобы как-то человек
штраф
про себя обдумал.
Штраф является социальной льготой, штраф является социальным наказанием.
Что он ответственный гражданин на дороге? Он не так только же, вот, персонаж, да, который
а
куда-то...
Кто же спорит в том, что надо быть ответственным на дороге, в том, что надо выезжать с желанием вернуться домой, не подставлять других, никто не спорит.
Вашими словами, да, до каждого
никто
объяснить.
Никто не спорит. Но...
Наушнички. Да. Договаривайтесь, Вячеслав. Сейчас мы слушателей подключим.
Давайте.
Владимир из Петербурга, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вот новый закон. Вам прокомментирует лучше всего любой гаишник. Он вам скажет: закон здесь я. И этот гаишник имеет неограниченную свободу. Не только усмотрение, но и неусмотрение. Понимаете? Вот. И получится так, что он может усмотреть ваше нарушение тогда, когда вам когда он увидел, что у вас дорогая машина, и он с вас может побольше взять, понимаете? И вы ничем не защищены, ничем. Единственный объективный показатель – это алкоголь в крови. Но даже этот инструмент, скажем, в руках гаишника, вот, скажем, дыхните там в трубочку, понимаете? Даже он может превратиться в инструмент административного рэкета. Неизвестно, кто дохнул и все такое прочее. Понимаете? Вот. И
понимаем.
Вот, и
да.
Вот какие конкретно правила дорожного движения вообще забыты.
Ага. Понятно, Владимир. Ясно ваше мнение. Я думаю, что вот и судя опять по пейджерам, и другой мотив возникает. Какого психологического равновесия можно ждать от водителя, который ожидает пробку, когда проедет высокий чиновник,
раис?
Давайте на эту реплику.
Да?
То есть недоверие всех ко всем и все равно несоблюдение. Потому что бессмысленно соблюдать правила, потому что их не соблюдает власти, потому что все равно бессмысленно. Вот.
Значит, давайте все-таки определим. Делимся по первому пункту, защищены мы от дорожной полиции или не защищены. Значит, водитель нигде, ни в одной стране мира не защищен от произвола и решения дорожного полицейского. Это святая святых, это принцип деятельности дорожной полиции. Вначале вам выписывают штраф, потом вы его оплачиваете, а потом вы можете идти в суд. В соседней Финляндии, кстати говоря, размер штрафа зависит от вашего годового дохода. Вот. Там по суду тебе могут присудить, если вы зарабатываете 1 000 000 евро в год, 200-300 тысяч евро штрафа. Значит, вы обязаны заплатить его, и только потом идти в суд. Это принципиально важно. Нигде, ни в Америке, которую вот я в Америке проехал, 57 городов от океана до океана. Два раза общался с полицейскими за превышение скорости. Ну, по-русски было, да? Это было 16 лет назад. Вот. Никаких прав в общении с полицейскими в Америке нет и быть не может. Не может. Это только в России люди требуют прав при общении с полицейским. Каких прав вам нужно? Вы нарушили, вам выписали штраф. Отвечайте. Не нарушайте тогда.
Михаил из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что вы говорите, в общем, совсем не о том, о размерах штрафов, и это неправильная постановка вопроса, потому что
ну,
в Москве...
Ну, поставьте свою.
В Москве происходят систематические, постоянные нарушения правил дорожного движения при полном попустительстве ГИБДД. Здесь вопрос должен стоять о системности применения этих мер, потому что при гаишнике может человек проезжать по встречной полосе, особенно во время пробки, гаишник не посмотрит ни на что. При гаишнике люди могут ехать по тротуару или по обочине.
Абсолютно
и гаишник
правильно.
Не обратит ни малейшего внимания. Скорость в Москве никогда не контролируется. Вопрос ведь не в размере штрафов. Большая часть нормальных водителей, даже если их будут просто останавливать и выписывать протокол, чтобы не терять время, не будут нарушать правила, но в ситуации, когда, например, большие штрафы, но все равно все знают, что за эти нарушения никто не будет штрафовать, а если будут штрафовать, то единично и выборочно, то все равно все будут превышать там скорость, все будут ехать по встречной полосе, будут проезжать на красный свет, хотя пока это делают мало, но делают. Ну и так далее.
Понятно. То есть у нас мы опять уходим в абсолютно морально-этическую...
Нет, вопрос неотвратимости наказания совершенно правильно поставлен нашим уважаемым слушателям, потому что пока не будет отлажен механизм контроля, пока правоприменитель, в данном случае дорожно-патрульной службы, не будет работать так, как хотя бы работает в Америке там, или Финляндии, вот, ждать порядка неоткуда. Одними повышением штрафов мы ничего не добьемся. Людей, во-первых, надо готовить и воспитывать, начиная с детского сада, менять их менталитет, потому что российская безалаберность, например, проявляется прекрасно в том, что у нас все игнорируют тот же ремень, который, напомню, был по нашей поправке, нашему законопроекту «Свобода выбора» был повышен штраф за это до 500 рублей.
В отличие от всякого европейца, который ногу только заносит в машину,
конечно, автоматически. Вот у нас что-то российское. Без ремень он мешает, я останусь живой, если я попаду.
Сколько штраф в Германии или во Франции за то, что вы не привязаны ремень?
Нет,
скажите, сколько?
По-разному.
Сколько?
У нас 500 рублей, могу сказать.
Сколько там действует
этот штраф? И 100, и 200 евро есть штрафы, да.
Вот поэтому там привязываются.
Нет, ну так эти...
Когда этого штрафа там не было, там не привязывались.
100-200 евро, давайте все-таки сравним, каков это процент от заработной платы.
Давайте сравним. В Москве заработная плата уже выше, чем во Франции. Давайте сравним.
Я не думаю, что в Москве заработная плата выше.
А я думаю, я знаю, выше, да. С учетом жилищно-коммунальных платежей, средняя заработная плата в Москве, во всяком случае, у московских голубых воротничков, выше, чем во Франции.
Я могу привести пример, чтобы не быть, чтобы нам...
Но во Франции они платят 200 евро за непристегнутый ремень, а мы ничего не платим.
Сереж, чтобы нам не быть истинной, обоим истинной в последней инстанции, я приведу пример одного из наших форумчан, который на нашем сайте высказал такую мысль, что дело не в размере штрафа, 500 рублей или 300 рублей или 50 рублей. Говорит, даже если бы меня останавливали в течение дня 4-5 раз, и при этом я платил 50 рублей, то я плюнул, пристегнулся, потому что я бы терял время каждый раз. Опять не останавливают, потому что, в данном случае это было маленькой суммы, и гаишнику это было неинтересно, 50 рублей. Но сейчас будет 500, конечно, будет поинтереснее останавливать, да. Но тем не менее, вопрос...
Мотивации какие-то.
Вопрос все-таки в исполнении служебных обязанностей. Ребята, наказывайте за нарушение, наказывайте. Дело не в том, чтобы создирать огромные штрафы. Но если пешеходных переходах, на зебрах, у нас вообще гаишники не останавливают машины, которые не пропускают пешеходов. И это сверхнаглость со стороны гаишников, со стороны водителей. То есть у нас по зебре люди переходят, как зайцы, которых гонят просто вот на охоте на некой. Да? Вот останавливали бы и наказывали. Кстати, не везде. В Москве такое безобразие, в крупных городах не везде такое безобразие есть. Во многих городах приучили все-таки к тому, чтобы как только человек встал на пешеходный переход, машина останавливается.
В Беларуси, например.
Вот. Ну и в наших некоторых городах, кстати, в сибирских и так далее, вот это есть. Так вот, вопрос о том, чтобы была неотвратимость, о том, чтобы было выполнение служебных обязанностей, обычное, рутинное выполнение.
Знаете, всецело с вами согласен, Вячеслав, только хочу добавить по поводу того, какие бы штрафы ни были, а все равно мы будем ездить так, как. А вот 10 лет назад все говорили о том, что в России никогда не будут платить налоги. Это невозможно, у нас другая ментальность. И будет 13% или будет 130% налогов. Налоги в России платить не будут. Сейчас платят. Потому что за последние 5 лет резко улучшилось налоговое администрирование. Когда говорят о том, что большие штрафы не повлияют на безопасность дорожного движения, вот, я хочу спросить, а кто пробовал? Вот там, где пробовали их увеличивать... Уровень травматизма, уровень этих самых ДТП...
Сереж, сейчас тоже попробуют. Вот сейчас
давайте попробуем.
Да? Вот сейчас же уже все-таки попробуем. Они существенные по сравнению с тем,
только почему нужно заранее говорить о том, что какие бы штрафы ни были, в России, дескать, это не поможет. Поможет! Еще как поможет, увидите.
Тем не менее, опять же, есть у вас сторонники, есть и противники. Пишут, что соблюдение правил не панацеешь, штрафы не спасут, потому что в дикой стране все равно все будут ездить без
давайте
правил.
Вот это
внутреннее. Ощущения,
давайте
да?
Вот садясь за руль, быть не дикой страной. Значит, я хочу заметить, что все-таки автомобили покупают у нас люди, которые относятся так или иначе к среднему классу. У нас бомжи и маргиналы не покупают автомобили, у них нет денег для этого. Для того, чтобы заработать деньги, нужно иметь несколько извилин в голове и нужно иметь минимальное образование. Поэтому люди, которые покупают, тем более новые автомобили, средняя цена покупки сейчас по данным на июль 2007 года составляет 17,5 тысяч долларов США. 17,5 – это в России новые автомобили. Я думаю, что это люди, которые уважают сами себя, вот, и априори должны уважать окружающих. и не хотят жить в стране, которая называется цивилизованной. Вот штрафы в том числе, вот, они и есть средства того, чтобы воспитывать людей жить в цивилизованной стране.
Николай Петрович, Ленинградская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, да? Дамы и господа.
Да.
Я вкратце начну. Здесь слушательница говорила о какой-то проклятой, мол, территории. Я бывший член рассыпавшегося КПСС, вот, благодаря коммунистам не верю ни в Бога, ни в коммунизм, ни в футбол, ни в хоккей. Даже если допустить, что Бог есть, то...
А в правила дорожного движения верите?
Не верю.
И в правила дорожного движения не верите? Господи, не как же вас коммунизм подорвал?
Нет, потому что если допустить, что есть Бог, то Россия — это зона Божьей кары. Здесь не только юридические законы не работают, но даже математически могу это доказать. Могу доказать. Дважды два – четыре, в России не факт.
Берегу. Понятно. Николай Петрович, это мы так далеко зайдем, и тогда уже
Можно одну маленькую реплику? Да. Я две недели назад был в городе Ноябрьске, который находится в тундре, в Ямало-Ненецком национальном округе, где всего 10 улиц. Вот. Ну, правда, 100 тысяч человек населения, на каждого приходится по автомобилю. Так вот, там пьяные не ездят за рулем по одной простой причине. 10 лет подряд в Ноябрьске был такой держиморда, начальник ГАИ местного. Вот, огромный мужичина, вот, с сильнейшими руками. Он выходил сам на дорогу, вот, ловил пьяных и на их глазах двумя пальцами разрывал пластиковые права и бросал в морду этим негодяям. Вот. С тех пор пьяных в городе Ноябрьске нет.
Может, его в Москву пригласить?
Вадим из Москвы.
Наверное, его повысили все-таки.
Вадим, да.
Вначале бы хотел покритиковать моего кумира Анну Качкаеву за зажим «Глаз народа», потому что первого звонящего вы дали только на 15 минут с опозданием, без 15...
Куда это мы его дали? Он как позвонил, так и позвонил. Пока. Так, давайте по делу, давайте по делу, по делу.
Что касается разговора, то из первой ее части я сделал такой вывод, что Вадим или как вас, аполитичные, а затем ваши гости стали восхвалять порядки в Европе и даже воспевали Саакашвили, за что им надо высказать признательность. Из этого тоже можно сделать вывод, что на Грузию наезжали из-за того, что она хочет стать цивилизованной европейской страной. И вот поэтому
но она хочет,
у меня такой вопрос. Вот исходя из опыта Европы, да и США, где Пэрис Хилтон скандал и сын Альберта Гора, то когда же водители определятся политически, ведь не отсюда из ваших же слов видно, что ситуация политическая непосредственно сказывается на дорожной ситуации. И я думаю, если будут изменения политические, то и будет меньше гибнуть на дорогах наших людей в стране, где вымирают люди.
Как-то, вот видите, все-таки показалось возможным связать дорогу и политику.
Да, ну, я думаю, что вопрос, проблема неоднозначная. Думаю, все-таки водители, они не имеют никаких политических, общих политических пристрастий. Все зависит, конечно, от мировоззрения человека, и в данном случае я бы не стал брать на себя, рисковать, не стал бы брать на себя роль пророка и говорить, какой процент водителей относится так или иначе к той или другой партии.
Ну, конечно,
все это очень-очень-очень сложно переплетено.
Игорь Анатольевич, Москва.
Да, добрый день. У нас такие водители стали деловые, что... обходя пробки, выезжают на тротуар, и там он уже нагоняет время, то есть едет не со скоростью не 15 километров, а торопится, и, допустим, пешеходы шарахаются, уступая дорогу проезжающему транспорту. Вот как с этим вопросом, хоть он и стоит, вот, пожалуйста, между метро «Шоссе энтузиастов» и кинотеатром «Слава», ставь за дерево вечером постового, он денег настреляет больше зарплаты.
Но мы тоже предлагали, кстати говоря, камеры поставить на зебрах, да, и это существенно пополнит бюджет. Через две недели, наверное, эти камеры окупятся, и можно будет и не только камер в дальнейшем ставить, но и, может быть, и материальную помощь оказывать.
Значит, да, камеры-то, по-моему, просто сократят необходимость стоять несчастным молодым, несчастным, а просто мужчинам, вот, и вдыхать весь этот кошмар. Почему только этого не делать, я никак не могу понять.
Да потому что в государстве нет организации, вот, под названием власть, да, правительство или президент, или кто угодно, кто готов взять на себя политическую ответственность за решение этой чудовищной проблемы, которая называется безопасность на дорогах. ГАИ не справляется с этим. Месяц назад Кирьянов выступал, начальник главного управления ГИБДД, вот, и сказал, что мы не знаем, что делать. Мы за полгода 2007-го на дорогах погибло ничуть не меньше людей, чем в прошлом году, несмотря ни на какие бюджеты, пропаганду и так далее. Тогда пусть займутся люди, которые понимают в этом, по крайней мере.
Ну что ж, будем рассчитывать, что все-таки, в конце концов, мы будем понимать, что делать, и будем думать о собственной ответственности, когда мы находимся на дорогах. Вячеслав Лысаков и Сергей Таранов сегодня были гостями нашей программы. Я с вами прощаюсь. В 12 часов выйдет в эфир программа «Свобода в полдень». У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный.